Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, многие из вас знают, сколь действенна молитва по соглашению. И думаю, насколько же может быть сильна наша молитва на радио «Радонеж», когда мы находимся в трагической ситуации. И предпринять, в общем-то, ничего другого не можем, как только помолиться, вот так соборно помолиться по соглашению о восстановлении мира на всей нашей большой Родине. Итак, прошу вас, каждый день вместе с радио «Радонеж» в 22 часа ежедневно молиться вместе с нами. Давайте сделаем так, что радио «Радонеж», которое и так объединяло и объединяет нас многих, еще объединяло единым молитвенным духом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великой княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях твоих. От единой купели крещения, еже при святем князе Владимире мы чада твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповеди в твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугущие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в тебя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, благим и животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Прослушайте наше объявление. Церковная лавка «Риза» при храме Благовещения в Петровском парке, старейший православный магазин, основанный по благословению протоиерея Дмитрия Смирнова, приглашает вас ознакомиться с богатым ассортиментом продукции. В наличии молитвослова, детская и художественная святоотеческая литература, церковная утварь, ткани и облачения, ювелирные изделия и тематические подарки. Вы найдете все необходимое у нас. Вас порадует гибкая система скидок. Мы находимся на территории храма Благовещения в Петровском парке по адресу Красноармейская улица, дом 2, строение 4, рядом с метро «Динамо» и Петровский парк. Телефон магазина 8499-372-0030. Для вашего удобства мы открыли интернет-магазин, адрес магазина riza.slovo.ru. В эфире радиостанция «Радонеж».
В эфире программа «Академический час». У микрофона Дометий Завольский.
Здравствуйте, это вновь Дометий Завольский и «Академический час». Заведомо прошу прощения. Я давненько не выступал устно, все больше письменно и порядком растренировался. Но говорить придется. События последних недель, прежде всего на украинском направлении, таковы, что многие вопросы нужно как можно скорее формулировать и проговаривать вслух. Вот об этом мы и беседуем с Олегом Борисовичем Неменским, кандидатом исторических наук, научным сотрудником Института славяноведения Российской академии наук, специалистом по историческому и этническому самосознанию славянских народов. Насколько я понимаю, Олег Борисович, Россия неумолимо двигалась к военному столкновению с сегодняшним украинским государством. Уже полгода назад это стало заметно даже наблюдательным людям, не располагающим никакой специальной информацией. Конечно, события пошли по этой траектории не полгода назад и даже не 8 лет назад, когда случился второй Майдан со всеми вытекающими, но со вторым Майданом был запущен часовой механизм взрывателя. Понятно, что нашими оппонентами на международной арене Украина рассматривалась как мина под Россию, как государство-брандер. Если мы вспомним эпоху парусного флота, легкие суда нагружались горючими материалами и зажигались вместе с кораблями-неприятелями. Чем дальше, тем острее в последние месяцы чувствовалось, что должно что-то загореться или взорваться. Но украинская мина не только военно-политическая. Как я понимаю, Олег Борисович, ее вредоносность для России лежит прежде всего в плоскости историко-культурной и психологической.
Совершенно с вами согласен. В том-то и дело, что Украину действительно используют просто как инструмент против России. На саму Украину Запад особо внимания не обращает.
Ее не жалко Западу?
На удивление не жалко. Жизнь не развивают, уровень жизни не поднимают. И, в общем-то, государство довольно активно деградировало во всех своих именно государственных функциях, но как никого это на Западе не волновало, очевидно, именно потому, что интегрировать ее не собирались, не в военные, не в политические не в структуры, а вот использовать как такой таран против России, да, хотели. Но проблема в том, что Запад гораздо мудрее и тоньше подходит к этому вопросу. Он
хитрее.
Хитрее. Он не только использует военные методы и даже менее всего военные. Он работает с мышлением, самосознанием населения, он перестраивает идентичность граждан Украины.
Я вспоминаю Болеслава Пруса, его известный роман «Кукла». Польский шляхтич рассуждает о том, что сейчас в наши дни воюют рублем. Но обратите внимание, этот роман написан в русской Польше. Уже после восстания 1931 года, после восстания 1863 года, и вот польский классик Болеслав Прус, герой которого говорит «сейчас воюют рублем», и замышляет какую-то обширную торговлю, ни разу не обмолвился о том, что он живет в Российской империи. Во всем романе об этом нет никакой речи. То есть польский шляхтич Болеслав Прус понимал, что когда поляк говорит «сейчас воюют рублем», он в том числе подразумевает, что рубль – это оружие за Польшу, а вот умолчание о том, что вообще есть какая-то Россия – это не менее важное оружие, бьющее тоже за Польшу.
Да, ну вот в том-то и дело, что тогда уже начинали воевать рублем, то есть действительно экономические войны становились во многом даже приоритетнее, чем традиционные.
Но воевали и культурой. То есть Болеслав Прус просто умалчивал о существовании России. А в 1905 году такое вот совпадение, Нобелевскую премию по литературе получил другой русский поляк, Генрих Сенкевич.
Ну вот, кстати, Генрих Сенкевич тоже очень немало сделал для такой вот культурной войны Польши за украинские земли с Россией. Потому что Польша всегда воспринимала так называемые восточные кресы, то есть территории нынешней Украины, Белоруссии, а также Литвы, как вот такое пространство соревнования с Россией, борьбы с Россией за влияние на эти территории. Надо сказать, действительно, Польша в этом плане последние годы выигрывала. Оба Майдана, и 2004 и 2014 годов, были, в общем-то, во многом инспирированы польскими политиками, польскими экспертами, общественными организациями. Надо сказать, оказали огромное влияние, действительно, выбивая Украину из более менее благополучных отношений с Россией. Так что в этом соперничестве между Россией и Польшей за Украину за постсоветское время уже, можно сказать, не раз побеждала.
Замечу, что простые поляки, сочувствующие Украине в этой коллизии, мне лично заявляли, но это исключительно все делается ради безопасности Польши.
Да, конечно, тем более, что сам украинский национализм, вот эта идеология украинства, на основе которой не построена украинская государственность, она во многом создана самими же поляками и на основе польских идей, польских исторических взглядов и понятий. К сожалению, Россия почему-то не очень-то учится на своих поражениях в этой сфере. Вот сейчас такое ощущение, что мы решили, вот жахнем, и все будет хорошо. К сожалению, точно, что все хорошо не будет. Как бы ни прекрасна была победа российского оружия, в головах останется вся та реальность, которая была сформирована до войны, и которую только, ну, я бы сказал, забетонировали в результате военных действий.
Закалили.
К нам, в отношении нас враждебно. И, к сожалению, у нас сейчас, ну, не принято даже серьезно обсуждать, и, может, посмотреть информационное пространство, серьезно обсуждать, собственно, а с чем мы идем на Украину, каков наш план, каковы наши цели, и, соответственно, что мы предлагаем, как мы дальше с ними можем работать. Вот здесь, наверное, самое трудная сфера деятельности для России, время которой, конечно, наступит после окончания военной операции, но которое вообще-то надо было думать не
сильно заранее. Я, конечно, уверен в наших военных, они показали, что они могут, даже рискуя, даже себе в урон, действовать по-хорошему, они могут действовать по-плохому, и когда они действуют по-плохому, тогда только к ночи летят от противника, но в то же самое время люди, которые мусолили эту тему годами, вольно или невольно, кстати,
воспроизводя в нашей медийной сфере, а соответственно продуцируя в умах российских ровно те самые клише, которые были выгодны Украине и ее спонсорам, фактически воспроизводя только со сменой знака плюс там на минус, минус на плюс клише украинской пропаганды, эти самые люди вдруг из миротворцев, которые считали украинский острейший, кровавый и опаснейший для России вопрос темой для ежедневных фельетонов, чуть ли не балаганной, вдруг стали решительными сторонниками силового решения вопроса, причем ни минуту не задумываются о том, каким политическим сопровождением должно быть поддержано решение военное данного вопроса.
В истории России много раз так было, что наши военные ценой невероятного героизма одерживали очень большие победы, а потом все эти победы профанировались дипломатами, ну просто политиками, властью, потому что, во-первых, у них были другие расчеты, во-вторых, к сожалению, далеко не все проблемы решаются военным путем. И, конечно, очередной раз, когда наблюдаешь за героизмом наших военных, трудно не задумываться над тем, что, господи, ну, войны сейчас ведутся гораздо более сложным путем. Войны теперь называются гибридными и должны проходить далеко не только в сфере, собственно, традиционной военной деятельности.
Тем временем Украина минимум с 2014 года осознанно ведет против России гибридную войну. Украина и как украинская военщина и спецслужбищина, натасканные зарубежными гуманитариями в штатском, и как многочисленное политическое украинство. В России для многих потрясением стало, когда с началом военной спецоперации месяц назад не то что из интернета, из телефонов полезла грязная украинская военная пропаганда. Но ведь эти люди, компьютерные программы, организационные структуры не месяц назад были созданы. Они создавались годами и годами обкатывались. А чем они занимались? Да, собственно, тем же самым, только инкогнито. Информационным саботажем, идеологическими провокациями в российском информпространстве систематически внедрялись идеи, с помощью которых политическим украинцам и украинским спецслужбам удалось задавить русское самосознание на Украине. К примеру, именно где-то с 2014 года в нашем обществе при огромной роли интернета стали внедряться идеи советско-патриотические по форме и абсолютно русофобские по содержанию.
Да, ну вот вы говорите о политике украинского государства в отношении России, но тут проблема в том, что сама эта государственность проводила антирусскую политику не только в отношении России, но и в отношении собственного населения. Можно сказать, что вся внутренняя политика Украины в сфере культуры, образования, информации так или иначе сводилась к этноциду у русских и всего русского, что в стране оставалось. И, кстати, вот даже максимально украинизированные территории Западной Украины, как, например, Тернопольская область. Там тоже проводились общественные мероприятия, такие флешмобы на несколько дней под лозунгом «Убей в себе москаля». То есть даже там украинские националисты понимают, что в них еще осталось много москальского, что надо в себе убивать. И в этом плане я бы не сводил все только к межгосударственным отношениям. Важный общерусский подход, общерусский взгляд. Надо понимать, что это то зло, которое действует внутри русского мира и которое занимается уничтожением русских, не физическим, хотя физическим тоже. На Донбассе это уже был уже геноцид, что называется, это уже физическим. В основном ментальным, в основном через подмену структуры идентичности, через навязывание идеологии ненависти, вражды, в конечном счете, саморазрушение. Да и чем Украина занималась последние 30 лет, так это в основном саморазрушение.
Я замечу, что вообще смысл-то основной второго Майдана – это именно антирусская революция в русских регионах.
Да, ну и надо сказать, он в общем в целом получился, потому что когда Юго-Восточная Украина 3 года назад проголосовала за Зеленского, для меня это произвело шокирующее впечатление, так как Зеленский шел вполне уже с майданной такой предвыборной программой. Если еще за 5 лет до этого Юго-Восток радикально отвергал лозунги Майдана, ценности Майдана, то в 2019 году он уже оказался готов проголосовать за представителей этих взглядов. Да, они оправдываются, что лишь бы не Порошенко, но не знаю, почему вдруг лишь бы не Порошенко. Вся система демократии в мире построена на том, что люди голосуют не против кого-то, а за кого-то, за представителя своих взглядов. Если уж вы проголосовали за Зеленского, значит, ну, такова ваша воля, и нечего оправдываться, что другой был еще хуже.
У меня есть догадка о том, что Порошенко представлял в большей степени одну западную столицу, а Зеленский в большей степени представляет другую. Причем разница между спецслужбами этих столиц состоит в том, что одни спецслужбы все-таки в целом состоят из людей, которые уверены, что, может быть, иногда грязными методами они делают правое дело, а именно навязывают всему миру, чтобы он жил по их представлениям праведно, а вот представители других спецслужб считают, что можно действовать по принципу выжженной земли, выжженных мозгов, поскольку эта страна не может уже контролировать весь мир, да и никогда не могла его крепко контролировать. Я имею в виду, что если с 2014 года Украину взял на короткий поводок Вашингтон, то в последние несколько лет очевидно, да, собственно, об этом уже пишут прямым текстом, что идеологическую работу на Украине, прежде всего, это работа по нейтрализации России, ведет Лондон.
Да, действительно, Лондон сейчас очень активизировал свое присутствие на Украине. В общем-то, он пытается перехватить все то политическое пространство, из которого уходит Вашингтон. Надо сказать, делает это довольно грубо, безграмотно.
С большим цинизмом.
И от присутствия Вашингтона-то людям на Украине хорошо не было, а от увеличения влияния Лондона становится еще хуже.
Намечу на будущее одну, как мне кажется, очень важную тему. И британцам, и тем полякам, что действуют с ними в связке, и, конечно, политическому украинству крайне выгодно отнять у русских память о Древней Руси, память о России как о великой европейской державе. И поэтому нас не должен удивлять, но должен крайне настораживать тот постоянно, как мне кажется, возрастающий в последние год-два в русскоязычном интернете уровень параисторического и оккультного бреда, нацеленного именно на эти задачи.
Да, ну, возвращаясь к тому, что происходит на Украине, России необходимо думать о своей социальной базе, о том, кто может быть ее опорой на Украине, а такая опора не появится до тех пор, пока Россия не сформулирует свой проект для этих территорий, собственно, с чем она пришла, как она видит будущее, вот этот образ будущего, ради которого можно будет выходить на улицу, с которым себя можно будет ассоциировать. И пока нет вот этого позитива, и все перекрывает чисто негативистские такие понятия, как денацификация, демилитаризация, декоммунизация и так далее, вот у нас этой социальной базы, к сожалению, не появится.
В этаком негативистском раскладе выходит, даже с точки зрения людей, сознающих, что на Украине творится похабство и безобразие, будто ревнивая, деспотичная Россия отнимает у Украины мечту.
Одну мечту, мечту интегрироваться в Европу, мечту несбыточную, но это никак не мешает тому, что ею можно увлекаться. Но пока что не дали другую мечту.
И боимся дать ее.
В этом наша, к сожалению, сейчас
роковая слабость.
Основная проблема, и ее необходимо как можно быстрее решать.
Благодарю вас, Олег Борисович. В следующий раз мы должны с вами поговорить о том, какую русскую мечту может дать Украине Россия. Обещаю сидеть тихо и слушать.
мы беседовали с кандидатом исторических наук, специалистом по самосознанию славянских народов Олегом Борисовичем Неменским. Это был академический час. До встречи на радио Радонеж. Бог в помощь.
В эфире была программа «Академический час» и ее ведущий Дометий Завольский.
В эфире радиостанция «Радонеж». Дорогие наши слушатели, сегодня мы встречаемся с матушкой Сергией из Перми. Мы делаем запись практически накануне Седмицы о Страшном Суде. И встретились мы с матушкой у нее дома в Сергиевом Посаде с тем, чтобы осветить один очень мало освещаемый вопрос – относительно новомучеников и исповедников российских в Перми пострадавших. Матушка, представьтесь, пожалуйста.
Монахиня Сергия Королева, руководитель отдела истории и канонизации святых Пермской епархии.
Нам известно, что в Пермской епархии пострадало множество за веру Христову и мирян, и священнослужителей, и архипастырей. И, конечно же, первым приходит на ум архиепископ Пермский и Кунгурский Андроник. И, наверное, многие из вас, слушая наши передачи, помнят вот эти страницы, когда советская власть расправлялась на месте со служителями культа, как они это называли. Матушка, действительно, как проходит работа вашего отдела в Перми по установлению вот этого мартиролога?
Начала я работать в отделе истории и канонизации Пермской епархии в 2012 году. Я приехала из Казахстана, из Алматы, по благословению митрополита Мефодия. Задачей наша стала исследование житий святых Пермской митрополии епархии в то время.
А что это были за жития?
В основном все святые, которых мы прославили в Пермской епархии, они были прославлены в 90-е годы игуменом Дамаскиным Орловским. Но не было проведено глубокой работы, глубокого исследования по составлению их житий. Мы стали исследовать, работать в архивах.
Архивы были открыты тогда?
Да, архивы были открыты. Но дело в том, что в Пермской епархии не было мощей святых. Пермская епархия – древняя епархия, основанная святителем Стефаном Великоперским в XIV веке. Епархия носила разные названия, наименования.
Святитель Стефан Пермский, известный миссионер и человек, который начал, собственно говоря, духовную работу в этом пермском диком некогда краю, мне сказали, что его мощи находились в одном из самых древних соборов в Москве. Это храм Спаса на Бору в Кремле. Действительно так?
Да, святитель Стефан, он не всегда находился на пермской земле. Его вызывал митрополит в Москву, и святитель Стефан там и скончался. Прибыв в Москву, он скончался и был похоронен в храме Спаса на Бору в Кремле. Но после установления советской власти и после разрушения кремлевских храмов был снесен с лица земли и храм Спаса на Бору, и мы утратили мощи святителя Стефана. В Перми остался только его жезл, с которым он ходил по пермской земле, нес слово истины Христовой местным жителям, зырянам, вагулам. Жезл находится в Перми, в Пермском краеведческом музее. Но мощи, к сожалению, как я сказала, уже утрачены. Но Пермская епархия древняя. В ней служили, в ней молились, просвещали ее другие святители Петрим, Герасим, Ионок. Двое из них приняли мученическую смерть на Пермской земле, были убиты воголами. На Пермской земле молился преподобный Трифон Вятский. Он был вынужден уйти из Перми в Вятку, где и основал монастырь, где и покоятся его мощи. Но я хочу перейти к новомученикам Пермской епархии. В Перми до Октябрьского переворота жили боголюбивые люди. После Октябрьского переворота пермское духовенство, пермский архипастырь, в первую очередь архиепископ Андроник, не восприняли советскую власть, противились ей. Владыка Андроник писал очень ревностные, очень обличительные послания в адрес безбожников, в адрес коммунистов, большевиков. Да, конечно, власть не могла этого терпеть. И архиепископ Андроник 20 июня 1918 года был убит. Произошло это при следующих обстоятельствах. Владыку Андроника арестовали накануне. В ночь с 16 на 17 июня его вывели из архиерейских покоев и увезли в Мотовилиху, это селение, находящееся близ Перми. С ним вели беседы. Архиепископ Андроник был непреклонен. И тогда было решено, конечно, расправиться с ним. Его увезли в ночь на 20 июня по Сибирскому тракту, 4-5 верста, где предали смерти. Владыку самого заставили рыть себе могилу, после чего он живой в эту могилу лег. Его стали засыпать землей, и когда свидетель стал задыхаться, его просто застрелили. Конечно, перед нами была задача поиски святых мощей архиепископа Андроника.
А они не предпринимались вот до этих пор?
Серьезной работы не было, не проходило. Мы в первую очередь попытались установить место, где был убит архиепископ Андроник, где он был похоронен. Нами были подняты архивы, старые карты города Перми, старые карты Сибирского тракта, поскольку из показаний его убийц, Жужгова и Плутунова, было известно, что архиепископа вывезли на 4-5 версту Сибирского тракта, затем повернули влево, отъехали 100 сажень, и там была произведена расправа. Поскольку Сибирского тракта как такового уже не существует, а в Перми есть улица Хасана, которая проходит немножко по другой траектории, нежели проходил Сибирский тракт, но именно в этом направлении Екатеринбурга. В направлении Екатеринбурга Сибирский тракт шел, и поэтому мы, найдя в архивах старинные карты Перми 17-го года, путем наложения на современные карты города Перми, мы смогли установить отвороты, потенциально, на которые могла свернуть повозка с архиепископом Андроника. Мы определили несколько перспективных мест и пригласили специалистов. Во-первых, это Игорь Николаевич Модин, профессор МГУ кафедры геофизики. И также мы пригласили археологов. Мы работали 2 сезона. Игорь Николаевич Модин приехал со своими студентами и привезли аппаратуру для того, чтобы могли исследовать потенциальные объекты. Мы занимались поисками останков святых мощей архиепископа Андроника 2 года. С приборами мы обходили места и смотрели показания. Дело в том, что Сибирский тракт в настоящее время застроен жилыми постройками. И те места, где были отвороты, в которые могли бы ехать большевики с архиепископом Андроником, а также подверглись изменениям. За этот период времени там было много чего настроено, много чего снесено. Стояли бараки, подсыпался гравий, построена была школа. И, к сожалению, наши поиски, они пока ни к чему не привели. Но у меня нет уверенности в том, что мощи архиепископа Андроника, они сохранились до настоящего времени. И я могу объяснить, почему. Как я уже сказала, архиепископа Андроника вывезли на Сибирский тракт. Могила его была неглубока. Она была вырыта на 0,5 метра, может быть, немного больше. То есть с Игорем Николаевичем Модиным, конечно, мы предпринимали раскопки, мы находили какие-то древности в тех местах, где копали предметы быта, но какого-то подобия могилы мы не находили. Дело в том, что когда стало известно на поместном соборе 1917-18 года, проходившем в Москве, когда там стало известно, что пропал пермский епископ, то патриарх Тихон отправил в Пермь комиссию для исследования обстоятельств пропажи архиепископа Андроника. В комиссию входил архиепископ Василий Черниговский, ректор Пермской духовной семинарии, архимандрит Матфей Померанцев и мирянин Алексей Зверев. Они приехали в Пермь. Это было в середине августа. Они провели следствие в течение нескольких дней. Они опрашивали духовенство. Они выяснили, что архиепископ Андроник был убит красноармейцами. Они собрали достаточное количество документов и были намерены выехать в Москву на собор. Что произошло? Вечером 14 августа красноармейцы выделили им вагон в составе поезда и от станции Пермь-2 повезли в направлении Москвы через Камский мост. Вагон этот был третьего класса. В нем сидели солдаты, вооруженные солдаты, но почему-то без вещей. Переехав через Камский мост, состав остановился, и комиссию трех человек, архиепископа Василия, архимандрита Матфея и Алексея Зверева, вывели из вагона. Вышли вместе с ними солдаты. Ну, конечно, они уже поняли, что их привезли на расстрел. Это было действительно так. Там же, за Камским мостом, в лесочке, их и расстреляли.
А большевики знали, что это за комиссия и для чего они прибыли?
Да, конечно, они знали. Они знали, что комиссия везет в Москву документы, в которых излагались обстоятельства гибели архиепископа Андроника. Их расстреляли у семафора. Там же вырыли могилу. Туда же их положили, закопали и засыпали ветками. Но на следующий день их выкопали и утопили в Каме. Все эти обстоятельства мы знаем по документам Колчаковской комиссии, которая была создана в 1919 году при занятии Перми армией Колчака. Эти документы хранятся в Гарфе. Но дело в том, что ни владыка Василий, ни архимандрит Матфей и ни Алексей Зверев, ни они были главными действующими лицами. Главным действующим лицом был, конечно, архиепископ Андроник. И мое мнение таково, что если они не оставили в земле эту комиссию, если они расправились с их останками, утопив их в Каме, то вряд ли они бы оставили лежать в полуметре от земли архиепископа Андроника.
А все-таки заметали следы, они боялись, что белые войдут, и боялись расплаты за свои злодеяния?
Нет, тогда еще белые не были на подходе к Перми. Скорее всего, они просто уничтожали своих идейных врагов. Но тогда, когда Пермь заняли колчаковские войска и создалась комиссия по исследованию зверств большевиков, тогда была исследована местность, окружавшая Сибирский тракт. Поскольку у Сибирского тракта были произведены и другие злодеяния, были убиты и другие священнослужители Пермской епархии. Там же были убиты и фрейлины государыни императрицы Александры Федоровны, Анастасия Гендрикова и Екатерина Шнейдер. Они были также убиты на Сибирском тракте 4 сентября 1918 года и сброшены в ассигнационные поля. Также было убито несколько священников, которые прославлены сейчас в лике святых. И когда зашли колчаковские войска, конечно, они исследовали местность близ Сибирского тракта, и их мощи, их останки были извлечены и перезахоронены. Но при этом не были найдены останки священномученика Андроника Пермского. Поэтому возможна такая версия, что его мощи были уничтожены, просто уничтожены.
А вот это ваше предположение, оно кем-то разделяется в епархии?
Я об этом говорила среди архивистов. Они соглашаются, что такое могло быть. Но все-таки, пока нам Господь не открыл, что было с мощами архиепископа Андроника, и нами пока не поставлена точка в этом вопросе, если Богу будет угодно, то вопрос этот каким-то образом разрешится.
Матушка, а вот жития, вы сказали в начале нашей беседы, они составляются, углубляются, уточняются, дополняются какими-то фактами. Вы работаете тоже и с этой агиографической литературой.
Перед нами стояла задача прославить собор пермских святых. Для этого мы подготовили их жития и передали весь собранный материал в комиссию по канонизации святых и патриарху Кириллу. И в 2015 году мы прославили собор пермских святых. Но душа болела за то, что в Перми, в древней епархии, не было мощей святых. В начале 20 века, когда кунгурские купцы приехали к отцу Иоанну Кронштадтскому решать свои духовные вопросы, Иоанн Кронштадтский сказал, что над Пермью черный крест. Купцы были смущены и не поняли, почему над Пермью черный крест, поскольку особенно Кунгур, особенно Пермь, люди этих городов были очень благочестивые, любящие Бога, религиозными людьми.
А что за черный крест? Какое-то видение такое особенное, да?
Я не знаю, по поводу видения я не могу ничего сказать, но дело в том, что потом на территории Пермской губернии произошло цареубийство, поскольку Екатеринбург – это был уездный город Пермской губернии. Произошло цареубийство, а за день до этого события была убита великая княгиня Елизавета Федоровна. А еще раньше, 12 июня 1918 года, в Перми, непосредственно уже в Перми, был убит брат государя Михаил Александрович Романов.
То есть святой праведный Иоанн Кронштадтский как-то духом предвидел все эти события, да?
Да, вероятно, так, что в Перми пресеклась линия Романовых. Я приехала в Пермь в 2012 году. После солнечной Алматы мне показалось Пермь очень тяжелым городом не только по климату, но и по духу.
А что из себя представляет город вот так для вас, как вы впервые туда приехали? Что люди из себя представляют? Ну, как вам кажется?
В Алмате у нас народ был солнечный, потому что Алмата – это солнечный город. Люди, они пропитаны солнцем, пропитаны светом. А Пермь, конечно, город сумрачный.
Ну, казалось бы, парадокс. В Алмате ведь живут в основном казахи, наверное, и русских тоже много.
В Алмате до 91-го года казахов было очень мало. Это был русский культурный, высококультурный город Алмата.
Вы сказали, а что касается храмов вот открытых, вы же приехали в 12-м году, что касается богослужений и отношений людей вообще к церкви?
Но я хочу сказать то, что Пермь до сегодняшнего дня остается единственным городом, где церкви не передан кафедральный собор, Спасо-Преображенский собор. Он до сих пор занят под галерею. Мало того, в Перми есть такое святое место за этим же Спасо-Преображенским кафедральным собором, которое называется Архиерейское кладбище. На этом кладбище похоронены архиереи, похоронено духовенство, похоронены лучшие люди города Перми, губернаторы. Там же были похоронены некоторые из новомучеников, которые были подняты на Сибирском тракте с приходом колчаковских войск в 1919 году. И вот это кладбище с 1930 и по настоящее время занимает зоопарк.
Но это какой-то передвижной зоопарк или постоянная экспозиция?
Нет, это постоянный зоопарк, это зоопарк, стоят вольеры, в них живут животные.
А другого места разве нет в городе?
Это очень сложно. Уже много лет ведется разговор о том, чтобы перенести со святых могил клетки с животными.
Даже трудно поверить, что в наше время вот такое положение дел. А церквей много вообще в Перми? И большой город Пермь?
Ну, Пермь – это миллионник. Конечно, храмов много. Старинные храмы, новые храмы, конечно, открываются. Но вот в центре города вот такое бельмо и такое кощунство в центре города, зоопарк на святых могилах.
Ну, церковь возвышает свой голос, а вообще сами жители, они неравнодушны?
жители Перми, они разнородные. Кому-то, конечно, это режет глаз. Кому-то жалко животных, что они живут там в очень плохих условиях. Кому-то безразлично, но церковь за это переживает. И вопрос этот постоянно поднимается. И зоопарк этот начали строить при губернаторе Викторе Басаргине. Но потом открылись там какие-то коррупционные схемы, и строительство это было вновь заморожено. Хотя зоопарк должен был переехать в новые помещения в 2020 году, но до сих пор этого не произошло. В Казахстане у нас было обретено много святых мощей после 1991 года. Это наши преподобно-мученики Серафим и Феогноз, которые подвязались в скиту в Аксайском ущелье. Это наш святитель митрополит Николай Могилевский, алматинский, казахстанский. Преподобный Севастьян Каргандинский. То есть в Казахстане можно было помолиться у мощей, можно было обратиться к этим святым. Конечно, мы получали от этого помощь, но приехав в Пермь, не найдя там таких святынь, конечно, душа за это болела. И нами были поставлены цели исследовать возможные места захоронения святых. Мы стали объезжать Пермский край, Пермскую епархию, беседовать с жителями, поднимать архивы. И приехав в село Мокино Нытвенского района Пермского края, беседуя со старожилами, мы узнали, что в этом селе пострадали священномученики Павел Аношкин и диакон Григорий Смирнов. И когда мы беседовали со старожилами, конечно, мы спросили, а где же похоронили-то батюшек? Церкви в этом селе давно уже не было. Здание ее было снесено в начале 2000-х годов, а закрыта она была еще в 1930 году. Но, как было известно, отец Павел Аношкин и диакон Григорий Смирнов, они были похоронены именно в этом селе возле церкви. Но где похоронены, мы не знали. И вот старожилы, с которыми мы стали разговаривать, сказали, что похоронены они возле церкви. Несколько лет мы проводили поиски их могилы, потому что захоронения, которые были вокруг церкви, они были сравнены с землей. Но вот милостью Божией в 1917 году эти мощи были подняты и прославлены. И вот было у меня такое ощущение, когда мы поднимали их нетленные мощи, а отец Павел Аношкин, он был нетленный, а отец диакон Григорий частично нетленный. И когда мы поднимали эти мощи, у меня было ощущение, что с неба сошел столб света. Это мое личное ощущение, что Пермская земля, она настолько осветилась и настолько тепло стало на душе, и это тепло у меня сохраняется до сего времени. И от этого тепла, конечно, рождается и любовь к Пермскому краю, к Пермской епархии, к пермским святым. Мощи их лежат сейчас в одном из главных храмов Перми, в Вознесенском храме. Им составлена акафист, составлена служба. Люди молятся и поклоняются им. И я думаю, что такие события, обретение мощей...
Они меняют вообще духовную обстановку, да? Не только в городе, но и в душах людей.
Да, конечно, они меняют духовную обстановку города Перми и преображают человеческие души. Но мы на этом не остановились. Мы пошли дальше. Мы пошли дальше в наших исследованиях. И вот когда я составляла жизнеописание священномученика Николая Бельтикова, который пострадал в селе Култаево, расположенного близ Перми, тоже пострадал, но в 1918 году. Его большевики при своем отступлении из Перми гоняли от села к селу раздетого, били в спину штыками, а когда он уже в изнемождении и замерзнув упал, то добили прикладом в лицо. И из некоторых источников стало известно, что он был похоронен тоже в церковной ограде близ храма, за алтарной частью храма, который он построил, этот Култаевский храм, построил сам отец Николай Бельтиков, прекрасный каменный трехпрестольный храм. Его мощи мы тоже обрели в 2019 году. Ныне они тоже прославлены, и они почивают в этом храме, в Култаевском, храм в честь Иоанна Крестителя.
Когда отец Домоскин Орловский рассказывал нам на радио
вот о своей работе, о том, как он составляет жизнеописание новомучеников. Мне всегда представлялся труд какой-то совершенно неподъемный. А вы так легко рассказываете вот о том, как вы работаете с житиями, исследуете материалы. Вообще, в чем состоит эта работа с самого начала?
Ну, я в первую очередь хочу сказать, что это, ну, совершенно не неподъемный труд. Вот неподъемный труд – это пострадать за Христа. Это перенести все искушения, все гонения, перенести скорби, перенести и принять эту мученическую кончину. Вот это, конечно, можно сказать, неподъемно для нас, для современных людей, казалось бы. А то, что мы собираем о них материалы, то, что мы прославляем их святые мощи, я думаю, что это милость Божия, что и они в этом содействуют, они в этом помогают.
Вы чувствуете такую поддержку?
Конечно, несомненно, конечно. И если бы не их молитвы, то это было сделать намного труднее.
Матушка, я вот сейчас думаю и слушаю ваш рассказ, как много писали в то время, в начале века, ближе к революции, особенно после 1905 года, о русской интеллигенции, о русском народе, об обществе, что, дескать, все сгнило, все люди изверились, практически не осталось людей, которые исповедуют веру в Господа нашего Иисуса Христа, что нет настоящих молитвенников, есть фанатики какие-то. И как быстро Господь все поставил на место, Он показал, кто является настоящим Его приверженцем, кто пострадал за веру. Казалось бы, некоторые люди, от которых даже трудно было ожидать такого подвига, да, они вдруг являли себя совсем с другой стороны. И вот нам сегодня, наверное, это очень важно осознать, потому что нам тоже сейчас говорят, что и вера, и благочестие, и наше такое боголюбие, оно в некотором забвении и пренебрежении, как вы считаете? От чего зависит вот такое вдруг желание пострадать за Христа? И свойственно ли это, на ваш взгляд, вот человеку, или же это Господь дает такой дар в нужный и в какой-то определенный момент?
Ну, я думаю, что наша вера христианская, она основана на страдании, потому что сам Господь пострадал на кресте. И тот, кто не распинает себя, тот не может быть христианином. Поэтому в тот период это было время истины, когда открылись сердца и помышления многих людей. Кто был действительно солью земли, кто был действительно светом мира. Те люди себя проявили. И они не только проявили себя, но они и подают нам пример. Ну, такое есть выражение, что их страданием очистилась церковь. Конечно, в годы перед революцией христианство, оно превращалось уже в обрядоверие, когда человек терял живую связь со Христом, когда он терял живую веру и в церковь приходил только отдать дань, что он причастился, исповедовался, чтобы поставили галочку. А сердце было холодное. А наши новомученики, они зажигают наши сердца. Они последовали за Христом, они проявили себя воинами Христовыми. Но они не то чтобы показали нам пример, а они заложили в нас еще и стержень, на котором сейчас держимся мы, на котором держится Россия.
Ну, конечно, все-таки необходимо более, на мой взгляд, широкое ознакомление вот с этими жизнеописаниями для все большего количества людей. А люди интересуются вот такой литературой, как вам кажется?
Люди интересуются такой литературой, но, конечно, не все слои нашего общества интересуются этой литературой. Но люди церковные, люди воцерковляющиеся, конечно, они испытывают голод. Когда нами была издана первая книга «Собор святых в земле перской просиявших», то это был такой, можно сказать, даже бум. Такой интерес к этой книге. Мы ее неоднократно переиздавали, и наши пермяки, они ее читали и благодарили, говорили, ну, мы знали, что прославлены люди, но мы ничего о них не знали, потому что не было это издано. А когда книга появилась, то я думаю, что она в доме каждого верующего православного пермяка, она есть сейчас.
То есть вы прямо видите плоды своих трудов? Матушка, а у вас какие планы на ближайшее время? Вот чем вы хотите еще заниматься, предполагаете, по возвращении в Пермь?
Ну, я занимаюсь, я продолжаю заниматься той же работой. Мы издаем не только книги, мы издаем альбомы, иллюстрированные большие альбомы, которые называются «Землю Пермскую. Молитвы освятившие», где не только жития собраны, но собран большой фотоматериал. Эти лики, эти лица наших новомучеников. места их страданий, храмы, в которых они служили, все это проиллюстрировано. И вот сейчас мы будем издавать уже четвертый том этого альбома, который будет касаться периода 1920-х и 30-х годов до Красного террора, о наших пермских святых, исповедниках и новомучениках, о тех советских лагерях, которые располагались на территории Пермского края, в первую очередь это Вишерлак, где пострадало множество духовенства. Один из известнейших святых города Москвы – это иеромонах Серафим Тьевар, который был сослан в начале 30-х годов на Вишеру и погиб, кончался от болезни в вишерских лагерях, но в период, когда он болел, за ним ухаживала известнейшая московская святая Татьяна Гримлин, которая также была сослана на Вишеру на строительство бумажного завода. Этим святым будет посвящен наш четвертый том альбома «Землю Пермскую, молитвы освятившие». Также мы продолжаем исследования для определения мест захоронения наших священномучеников и, возможно, обретения еще святых мощей в Пермском крае.
Я благодарю вас, дорогая матушка Сергия, за ваш рассказ. Я думаю, что наши радиослушатели, которые, может быть, мало были информированы об истории прославления новомучеников и исповедников российских в Перми, сейчас обратят на этот вопрос больше внимания. А где можно прочитать вот материалы, о которых вы говорите? Наверное, в интернете есть сайт какой-то.
На сайте Пермской епархии там есть раздел «Наши издания». Там выложены все наши книги в формате PDF, и можно прекрасно их открыть и прочитать.
Большое спасибо, благодарю вас.
Спасибо большое.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.